Вочмон Ни. Служение Слова Божьего. Глава 4. Вершина служения Слова. 1. Кроме Господа Иисуса, который сам есть Слово, ставшее плотью, есть два других вида служителей Слова. Служители Ветхого Завета и служители Нового Завета. В принципе, ветхозаветное служение полностью объективно, то есть служители не имеют никакого субъективного опыта. Хотя у таких пророков, как Иеремия и Исаия, действительно было много субъективного опыта, это был только их личный опыт, и его не следует рассматривать как затрагивающий принцип ветхозаветного служения. Что касается этого принципа, то Бог вкладывает свое слово в уста человека, чтобы он его произнес, тем самым представляя его как того, кто провозглашает Слово Божье. Человек получает слово с одной стороны и передает его с другой. Даже Саул и Валаам причислялись к пророкам. Итак, в принципе ветхозаветного служения мы не находим особой взаимосвязи между Словом Божьим и тем, кто передает это слово. Человек в этом случае подобен водопроводной трубе, по которой вода течет и из которой вытекает. До тех пор, пока слово передается точно, Божье откровение сохраняется без каких-либо других сложностей. Однако новозаветное служение – это совсем другая история. Если оно преуспевает в достижении Божьих целей, то оно превосходит ветхозаветное служение по славе. Но если оно не достигает Божьей цели, оно превосходит ветхозаветное служение по опасности. В Новом Завете Бог передает слово человеку, чтобы он использовал свои собственные мысли, чувства, понимание, память и слова при его передаче. Если он способен донести Слово Божье в чистоте, то его слава намного превосходит славу ветхозаветных служителей. Ибо хотя оно было смешано с человеком, результатом по-прежнему остается Божье Слово. Слово не было изменено или повреждено. Это, несомненно, самое великолепное. Но и наоборот, если в посланнике есть какой-либо дефект, даже малейший дефект, Слово Божье немедленно понесет потери. Возможно, некоторые зададутся вопросом, почему Бог использует такой трудный способ провозглашения своего слова. Вопрос такого рода относится к той же категории вопросов, которые часто задают неверующие, как, например, «Почему Бог не убрал дерево познания добра и зла?» Почему он не создал вид человека, который не может грешить? Ибо разве тогда человек не избежал бы участи грешника, а Бог – дилеммы искупления? На вопрос о служителях слова можно дать тот же ответ, что и на эти аналогичные вопросы. Бог не желает, чтобы человек, которого он создал, был подобен машине, автомату, не имеющей свободы выбора, но обязанной безукоризненно повиноваться. Ему было бы легко создать такую совершенную машину. Не было бы никаких проблем с человеком, но и не было бы славы для Бога. Такое послушание и доброта не имеют никакой духовной ценности. Может не быть никакой вины или греха, но и святости тоже быть не может, ибо такое послушание пассивно. Бог отвергает такую вещь. То, что Бог желает иметь, это такой человек, который отличит правую руку от левой. Собственно, он создает человечество, способное выбирать как зло, так и добро, как неправильное, так и правильное. Если бы человек, созданный Богом, был способен выбирать послушание только ему, то слава, которую он воздал бы Богу, не превышала бы той, которую может представить Богу машина. Бог дал человеку свободную волю, способную выбирать добро или зло. В таких обстоятельствах, если человек выберет добро, то он совершит славное дело. Хотя возможность творить зло представляет собой большую опасность, возможность творить добро – это величайшая слава. Это объясняет, почему Бог не создал человека, подобного машине, который может творить только одно добро и только повиноваться Богу. Но почему вместо этого Он дает человеку свободу выбирать добро или зло? Бог повелевает человеку делать выбор в пользу добра, и повиноваться по своей собственной инициативе, а это дело славы. Теперь Бог применяет этот же принцип к служению новозаветного порядка. С точки зрения трудности это, несомненно, дает Богу много проблем говорить через человека. Однако у него не было бы вообще никаких проблем, если бы он говорил напрямую. И у него не возникло бы никаких проблем, если бы он использовал ангелов для передачи своего слова. Даже говорить через осла менее хлопотно, чем говорить через человека, поскольку осел гораздо менее сложен и, следовательно, создает меньше препятствий в области ума, понимания, памяти, намерения и так далее. Тем не менее, говорить через осла – это исключительный случай. Бог использовал ослицу, чтобы говорить только после того, как пророк потерпел неудачу. Бог никогда не намеревался делать осла пророком, потому что он всегда призывает именно человека быть пророком. Желание Бога состоит в том, чтобы использовать человека. Человек был создан для определенной Божьей цели. Как он не создал послушную машину во время сотворения, так и сейчас он отвергает использование проповедующей машины. Ему не нужен автомат. Он хочет человека со свободной волей. Выбрать человека в качестве служителя его слова – это предусмотренный риск Бога. И все же, несмотря на сложность человека и на все его многочисленные проблемы, такие как грех, осквернение, слабость, внешний человек и естественное сопротивление, Бог все еще доверяет свое слово человеку. Благодаря величайшей строгости Бог обретает свою высочайшую славу. Второе. Первое послание Коринфянам, 7 глава, показывает нам, насколько совершенным было то, что Павел был избран быть служителем Слова Божьего. Его служение – это служение апокалиптическое и точное до последней буквы. Не только его слова содержат Божье Слово, но и каждое его слово – это Слово Божье. Как он достигает такого служения? Это происходит благодаря тому, что с ним лично имеет дело Бог. Он был приведен Господом в то место, где все его мысли, решения и мнения являются правильными и безошибочными в Божьих глазах. Это не точность машины, а точность человека. Бог вкладывает свое слово в человека не для того, чтобы он повторял его дословно. Он вкладывает свое слово в человека, чтобы последний исследовал его своим разумом. Он дает свет человеку, чтобы человек мог постичь его и поразмыслить над ним. Он возлагает на человека бремя, чтобы он нашел подходящие слова для выражения этого бремени. Это сам человек думает, ищет и говорит. Но даже в этом случае Бог может признать, что это на самом деле его собственное божественное слово. Новозаветное служение не приходит через то, что Бог читает вам свое слово для того, чтобы вы слово в слово пересказывали его другим. Слово Божье в Новом Завете проявляется через следующий процесс. Во-первых, Бог проливает свет в ваш дух, вызывая бремя в духе. Свет вспыхивает, как мимолетный луч. Требуется, чтобы ваша мысль прочно зафиксировала этот свет, иначе он просто исчезнет. После того, как мысли успешно зафиксируют свет, вам нужно обратиться к Богу за словами. Возможно, всего за несколькими словами, которые могут истолковать, объяснить этот свет. Размышляя, вы можете обдумать некоторые слова, которые позже запишете. Или вы можете почувствовать что-то, что произнесете потом. Затем вы озвучиваете решение или мнение, которое у вас есть по конкретному вопросу. По мере того, как вы выражаете свои внутренние чувства, решения или мнения, бремя в вашем духе начинает уменьшаться. Чем больше вы говорите, тем больше высвобождается света в вашем духе, который был зафиксирован вашей мыслью. Вы продолжаете говорить до тех пор, пока ваше бремя не будет полностью с вас снято. Вы говорите своими собственными словами, выражая свое собственное чувство, решение или мнение, но после того, как вы закончите говорить, Бог признает все это своим словом. Видите ли вы разницу между всем этим и простой человеческой концепцией провозглашения символов веры? Вы говорите, пишете или думаете, но Бог принимает это как свое слово, потому что он так тщательно воздействовал на вас. Это и есть служение слова. Вы получаете только свет и бремя внутри себя. Но мнение, решение, чувства – они ваши собственные. Пока вы думаете, чувствуете и принимаете решение, Бог дает вам несколько слов, чтобы вы могли выразить свою мысль этими словами. Но пока вы говорите, Бог способен признать это своим словом. Как же необходимо человеку подняться высоко, чтобы быть служителем слова. Любой дефект в мышлении, чувствах или эмоциях лишит вас права быть служителем Слова Божьего. Если вы как личность не были обрезаны и очищены Богом, на ваше мнение нельзя будет положиться. Любая частица его проекции испортит Слово Божье. Как Бог доверяется вам как своему служителю? Он дает вам свет и бремя, а затем позволяет вам обдумывать и чувствовать его слово, и даже позволяет вам сформировать свое собственное мнение. Он доверяет вам. Он так действует в вас, что все ваше мнение, мысль и чувства будут такими, как у него. Это новозаветное пророчество, новозаветное служение слова. Третье. Давайте рассмотрим состояние Павла в первом послании к Коринфянам, 7 главе. Это я говорю как уступку, а не как повеление, 6 стих. Он знал, что происходило внутри него. Он просто разрешал, он не приказывал. Насколько тонкой и своеобразной была его внутренняя деятельность. Павел был уверен не только в правильности этого вопроса, но и в том, что он разрешал, а не приказывал делать то, что ему было предложено. «И думаю, что я также имею Духа Божьего», стих 40. Здесь Дух Святой согласился с тем, с чем согласился сам Павел. Павел чувствовал, что это можно сделать, и Святой Дух признал это чувство своим собственным. Бог здесь использовал тонкое чувство Павла. Это похоже на всех нас, когда, ссылаясь на авторитет Бога, мы говорим, что Господь Иисус дал нам свое имя. Это весомая вещь. Точно так же важно, чтобы Бог передал нам свое слово. Например, если люди испытывают какие-то трудности и обращаются к вам за помощью, вы можете послать к ним младшего брата, сказав ему: «Пойди и поговори с ними». Если младший возражает: «Я не знаю, что сказать», вы можете просто ответить: «Что бы ты ни сказал, это считается моим. Это отражает мое мнение». Насколько серьезно такое обязательство? Какую катастрофу это может создать, если человек, о котором идет речь, непригоден для использования? Именно так Бог доверяет своим служителям сегодня. Бог не предопределяет каждое слово, прося вас повторять их. Если бы это было так, то особых трудностей не возникло бы, поскольку вы выполнили бы свою ответственность, просто повторяя каждое слово. Нет. Бог не желает провозглашать свое слово таким образом. Его слово, как живая вода в вас, должно быть впитано вами, прежде чем оно вытечет наружу. Он дает нам свет, бремя и несколько особенных слов, чтобы мы могли предстать перед людьми и провозгласить их. Это как если бы, посылая вас с небес на землю говорить с людьми, Бог позволял вам говорить все, что вам захочется. Те, кто знает Бога, не смеют быть беспечными. Ответственность служителя слова велика, поскольку он должен говорить от имени Бога в соответствии с его внутренним чувством, мыслью, мнением и суждением. Что если его чувства, мысли, мнения, суждения или настрой неверны или же сомнительны? Все, что он скажет, будет неправильным или сомнительным. Как же тогда он может быть настоящим служителем Слова Божьего? Следовательно, основная проблема состоит в том, чтобы привести человека к тому месту, где его самое тонкое чувство может быть полностью отражением чувства Бога. Оно независимое и личное, но в то же время зависимое от Бога. То, о чем Павел говорил в 1 Коринфянам 7 главе, несомненно, имеет немалое значение. В стихе 7 этой главы Павел сказал: «Я желаю», и это было повторено в стихе 32: «Я хочу». Это указывает нам на то, что у Павла было определенное чувство. Он хотел, чтобы все были такими, каким был он сам. Это чувство было подтверждено в стихе 40, как то, чего желал Дух Святой. Итак, то, чего желал Павел, было тем, чего желал Бог. Насколько осторожным должно быть это желание, действующее в Павле? Если бы там был какой-нибудь изъян, то Слово Божье было бы полностью запутанным. Это желание – это самое тонкое духовное чувство. Оно не допускает никаких отклонений. Сам Бог управлял тонкими чувствами этого человека так, чтобы он чувствовал то, что желал иметь Дух Святой. Его чувство было полезным, и Господь был уверен в его чувстве. Братья, можно ли использовать наши чувства? Может ли Господь доверять нам? Нам действительно нужно быть сокрушенными, иначе Господь не сможет доверять нашим чувствам. Насколько полезным и заслуживающим доверия было чувство апостола Павла. Впрочем же, я говорю о не Господь, стих 12. У него не было отчетливого ощущения, что говорил Господь, поэтому здесь он сказал «Я говорю о не Господь». Но подождите до конца. Он закончил словами «Думаю, что у меня есть Дух Божий». Как чудесно, что такой человек, как апостол Павел, достиг такого положения. В стихе 25 он раскрыл свою собственную ситуацию перед Господом. Он заявляет «Относительно девственниц у меня нет повеления от Господа, но я высказываю мнение, как тот, кто по милости Господа заслуживает доверия». Здесь был тот, кто следовал за Господом в течение многих лет и получил милость быть заслуживающим доверия. В каком отношении ему можно было доверять? Его служение заслуживало доверия. Он был слугой Христа и хранителем тайн Божьих. Бог доверил ему свои тайны и свое слово. Что важно для служителя слова, так это его надежность. Павел имел в виду здесь, что поскольку Господь был милостив к нему и сделал его верным слугой, он хотел бы сообщить свое мнение коринфянам. Господь не давал повеления так, что это было просто то, что он, Павел, пожелал. Хотя он не осмеливался ничего сказать, поскольку Бог ему не повелевал, все же он поделился своим собственным мнением по некоторым вопросам на основании того, что он много раз провозглашал тайны Божьи в прошлом. Это было так, как если бы он говорил, что, постоянно соприкасаясь с духовными вещами и по милости Божьей кое-чему научившись у Бога, он теперь хотел поделиться тем, что он видел и чему научился за эти годы, несмотря на то, что он не получил никакого нового повеления от Господа. Он не смеет предполагать, что это повеление Господа. Он только осмелился высказать свое собственное мнение. Тем не менее, Бог одобрил его мнение. Как великолепно это одобрение. Мы славим Бога за такого человека, который по милости Божьей стал заслуживающим доверия и чье мнение было одобрено Господом. Четвертое. На этом этапе мы должны обратить внимание на один вопрос, который заключается в том, какова внутренняя формирующая работа Духа Святого в нас. Мы знаем, что Дух Божий не только обитает в человеке, но и совершает работу по формированию и воплощению в Него Христа. То, что Святой Дух вкладывает в человека, нельзя отнять. Святой Дух обитает в человеке и соединен с ним в одно целое. Он никогда не перестает формировать человека по образу Христа. Как кто-либо может относиться к Духу Господню как к гостю, когда он живет в его доме уже 10 или 20 лет. Он находится в процессе формирования, созидания и организации человека до тех пор, пока характер Господа постепенно не утвердится в нем. После того, как в доме долгое время жил человек, он начинает раскрывать характер этого человека. Хотя дар Святого Духа может и не преобразить человека, пребывающий в нем Дух, позволит ему приносить плоды Духа, проявляя таким образом небесный характер. Плод Святого Духа в человеке – это преображение его характера, ибо Бог созидает характер человека через своего Святого Духа. Дух Божий действует в его мыслях и производит в них изменения. Точно так же трансформируются его чувства, мнения и суждения. Работа Духа по формированию и воплощению – направлена на преобразование характера человека. Святой Дух был способен не только говорить через Павла как служителя своего слова, вдобавок он мог использовать характер этого человека. Ему удалось создать что-то из характера этого человека. Это плод триединого Бога. Он работает день за днем, влепливая и формируя в человеке до тех пор, пока не разовьется новый характер. Характер принадлежит человеку. И все же он заложен в человека Духом Святым. Это полностью личное, хотя и произведено Святым Духом. По мере того, как Святой Дух действует и созидает, человек меняется от славы к славе. Нам нужно видеть, что воплощение – это основное учение и библейский опыт. Как 3 глава послания к Филиппийцам, так и 3 глава 2 послания к Коринфянам относятся к базовым переживаниям. С одной стороны, мы признаем неизменность плоти, но с другой стороны, мы верим в преобразующую работу Господа и Его работу по созиданию в нашем характере. Дух Божий не только обитает в нас, Он также является нашей жизнью. Действительно, было бы в высшей степени странно, если бы Господь пребывал в человеке в качестве его жизни в течение 10 или даже 20 лет, а человек не претерпел бы никаких изменений. Благодаря тому факту, что Дух Господень обитает в нас как жизнь, наша мысль, чувства, суждения, мнения, наше сердце и наш дух – все без исключения преображается. Раньше вы были внутренне полны плоти, но теперь есть новое воплощение, есть новые плоды в ваших чувствах, мыслях, суждениях, сердце и духе. Это пришло через крест, разобравшись с вашей плотью и победив ее. В чем же тогда заключается созидающая задача Святого Духа? Это то, что Бог сотворил, построил и внедрил в человека. Это то, что никогда не может быть потеряно. Павел стал заслуживающим доверия человеком благодаря милосердным действиям Господа. Эта надежность указывает на его служение. Он признался, что у него не было повеления Господа, но что он выскажет свое собственное мнение. Это его мнение возникло в результате включающей работы Святого Духа в нем. То, что сказал Павел, не было обычным откровением, но было включением Бога в него, что, как мы видим, было равносильно откровению. Это замечательный подвиг. Когда человек находится под откровением Духа Святого, он знает, что это Божье Слово. Но когда он находится под воплощающей работой Святого Духа, он не чувствует, что это говорит Бог. Скорее кажется, что он сам высказывает мнение. Тем не менее, то, что он говорит, считается исходящим от Святого Духа из-за включающего действия Святого Духа в нем. Поэтому Павел подвел итог, сказав: «Я думаю, что у меня есть Дух Божий». Что нам нужно, так это объединяющая работа Святого Духа. Нам нужно, чтобы он действовал в нас и формировал нас таким образом, чтобы все наши мнения, слова, мысли и чувства не противоречили Слову Божьему. Таким образом, мы будем служителями Его Слова. Характер, заложенный Святым Духом в человеке, варьируется у разных людей. Таким образом, проповедь Павла имела свои собственные особенности, а проповедь Петра – свою самобытность. Письма Петра отличались от писем Павла по стилю. Точно так же письма Иоанна отличались от всех остальных. У каждого был свой собственный стиль. Стиль был чем-то совершенно личным. Испытав на себе объединяющее действие Духа Святого, стиль человека также может быть использован и Богом. Если бы 66 книг Библии были написаны только в одном стиле, насколько мертвой книгой она была бы? Сегодня слава Божья проявляется в том, что каждому человеку позволено иметь свой собственный стиль. Так что независимо от того, как это говорится, это результат работы Святого Духа по включению в Него. Особые качества каждого человека проявляются только тогда, когда он подчиняется Святому Духу. Рассмотрим, например, траву, созданную Богом. Нет двух одинаковых травинок. Из множества листьев нет двух одинаковых. Из бесчисленных звезд каждый имеет свою собственную славу, и из бесконечных граней каждая грань уникальна. Точно так же воплощение Христа в вас отличается от воплощения Христа во мне. Павел был полон любви Святого Духа, так же, как и Иоанн был полон любви Святого Духа. Однако все, кто познал Господа, знают, что каждый из них проявлял различный аспект любви Святого Духа. Богу не нужно единообразие. Каждый, в ком присутствует объединяющая работа Духа, сохраняет свои собственные особенности. Братья, не истолковывайте превратно сказанное, как означающее, что мы все можем подражать манере Павла говорить, как в первом послании к Коринфянам, 7 главе. Это уникально во всей Библии. Это представляет собой величайшую высоту, до которой человек может достичь. Если мы говорим без Божьего разрешения, то совершаем серьезную ошибку. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, показывает нам, каким человек был Павел, чтобы мы могли лучше понять такие послания, как к Ефесянам, Колоссянам, Римлянам и Галатам. Это открывает нам Павла как человека, чтобы мы могли узнать человека, стоящего за этими писаниями. В этом ценность этой главы. Мы находим здесь человека, чьим чувствам, мыслям, мнению и слову доверял сам Бог. Когда Слово Божье было вложено в него, оно стало высшим откровением и не понесло никакой потери. Без этой главы мы бы увидели только то, что Дух Святой совершает через Павла, а не то, что Святой Дух совершает в нем. Его личные чувства, мысли и слова были настолько надежными, что Слово Божье не встречало у Павла никаких трудностей. Бог не может доверить свое откровение некоторым людям, потому что на них нельзя положиться. Он не может назначить их служителями своего слова, потому что их мысли, чувства, мнения и слова не заслуживают никакого доверия. В посланиях Павла, таких как Римлянам, Галатам, Колоссянам и Ефесянам, мы видим великие откровения. Но в первом послании к Коринфянам мы видим, что это за человек, которому Бог может доверить такие откровения. Тип личности определяет степень откровения. Если бы у нас были все остальные послания, кроме первого послания к Коринфянам с его 7 главой, мы бы никогда не узнали, каким человеком был Павел. Он настолько заслуживает доверия, что в нем не только не было утрачено Божье откровение, но и Слово Божье было даже более прославлено в стиле, личности и особенностях этого человека. Как славно, что Бог может использовать человека, что его личные качества могут быть смешаны со Словом Божьим, не причиняя никаких проблем, а вместо этого прославляя, обогащая и совершенствуя его. Пусть Бог будет милостив к нам, чтобы мы могли быть использованы в распространении Его Слова. Вряд ли сегодня существует большая нужда, чем нужда в Слове Божьем. Пусть же все братья узнают путь Божьих служителей Слова. Мы должны просить Бога дать нам внутренний свет и Слово, а также такие откровения, которые были бы глубокими и решительными, которые оттачивали бы нас так, чтобы самые тонкие из наших чувств стали заслуживающими доверия. Тогда, когда мы выражаем свое чувство, это будет чувство Господа. Когда мы проявляем какую-либо склонность, это будет результатом действия в нас Святого Духа. И когда мы проявляем любовь или терпение, это будет плодом Святого Духа. Благодаря многим глубоким и тщательным начинаниям Духа Святого в нас, мы сможем являть эти плоды. Благодаря тому, что Он вкладывает в нас, мы можем стать такими людьми. Принесение плодов – это естественный процесс, следствие внутренней работы. Братья, после того, как Бог Духом Святым совершит в вас свою работу, вы естественным образом будете чувствовать то, что чувствует Дух Святой, думать так, как думает Дух Святой, и желать так, как желает Он. Когда Бог вложит в вас свое слово и пошлет вас, вы сможете воздать великую славу Богу, заставляя людей услышать Его Слово. Таким образом, основной вопрос сегодня заключается в следующем. Может ли Господь доверять нам? Мы видим, что трудность заключается не в Слове Божьем, Скорее, она кроется в служителе. Без служителей не может быть никакого слова. Бог говорит в наши дни так, как Он говорил всегда. У Него нет намерения отнимать служение пророка у церкви точно так же, как Он никогда не намеревался отнимать служение учителей и евангелистов. Но сегодня существует острая нехватка служителей Слова Божьего. Может ли быть служение или еще больше служений в церкви? Все это зависит от нас с вами. Бедность и темнота церкви обусловлены нашим состоянием. Давайте торжественно помолимся. «О Господь, сокруши нас, чтобы Твое Слово могло течь через нас. Пусть Бог будет милостив к нам».